эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о студенческом самоуправлении, о том, как оно реализуется или не реализуется в российских вузах. Буквально на днях министр образования Дмитрий Ливанов пообещал отменить комендантский час в общежитиях. Это, наверное, самый острый вопрос, который решался в студсоветах. Хотя некоторые университеты, например, Высшая школа экономики, решили эту проблему самостоятельно. Как этого удалось добиться, нам расскажут сегодня студентка этого вуза Юлия Архипова и председатель студенческого совета кампуса Анатолий Мисура. Однако мы обсудим проблемы не только насущные, но и общие, принципиальные. Например, сколько представителей студенческого сообщества должно входить в ученый совет вуза, который, как известно, решает, куда развиваться вузу. Мнение администрации представит проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Яндовицкий и президент Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов. Точку зрения активных студентов представит также член инициативной группы студент МГУ Михаил Мыльников, уполномоченный по правам студентов Российской Федерации Артем Хромов. И мой вопрос к Артему, потому что вот буквально недавно он пообщался с министром образования, и министр образования, так понимаю, к вам приходил, да? И вы с ним обсуждали какие-то вопросы. Как вам показалось, это была такая политическая история, что он приехал к вам, или это намерение реальный диалог наладить?
Совсем недавно я вступил в должность уполномоченного права студентов в России, и состоялась первая встреча у меня с министром в этом ранге, где как раз мы обсуждали дальнейшие действия, которые могут быть направлены на совершенствование процедуры защиты прав студенчества. И одна из тем, которую я затронул, связана как раз с отменой комендантского часа, который сейчас действует в большинстве вузов нашей страны. Я сказал о том, что на самом-то деле это нарушает российское законодательство, и сегодня достаточно много уже практик, которые позволяют сделать так, чтобы студенты могли приходить в себе квартиру, когда считают нужным, и это не ущемляло права других студентов. Он согласился с тем, что действительно это нарушает закон, но необходимо принять меры того, чтобы не было бардака и хаоса в общежитиях, потому что мы прекрасно понимаем дух сегодня студенчества. В то же время теперь я также намерен предложить ряд других инициатив, которые были бы направлены на расширение полномочий органов студенческого самоуправления. В ближайшее время я их представлю общественности и министру.
Ну, наверное, есть действительно какие-то главные практические вопросы, которые стоит решить сразу, если вот министерство и администрация вузов идет на встречу. Я хочу Анатолия Мисура спросить, поскольку вы непосредственно, да, возглавляете студенческий совет кампуса Высшей школы экономики, одного из кампусов, я так понимаю. Как вы проделали весь этот путь, да, чтобы вам разрешили, отменили комендантский час? И действительно ли такая важная была проблема, одна из главных? Потому что я знаю, что действительно во всех вузах ее пытаются решить там, где есть общежитие.
Эта проблема действительно существует довольно давно, и начиная с прошлого года, как только я попал в студенческий совет в университете в своем кампусе, мы пытались продвинуть каким-то образом решение этого вопроса. Вопросы с гостевым режимом, вопросы с комендантским часом, и с нашей стороны были действия в виде сбора подписей для того, чтобы представить в администрацию университета. А потом мы на ученом совете поднимали также этот вопрос, наш представитель ходил, и со стороны ректора это было позитивно воспринято, что внесло основной вклад в решение вопроса положительно для отмены комендантского часа.
А скажите, Анатолий, у меня такой вопрос. Вы до этого состояли в студенческом совете, как-то вы участвовали в жизни, решали какие-то проблемы, или вас именно эта проблема подвигла на вот такую активную позицию?
На самом деле, вот мне больше всего интересно в студенческом самоуправлении, это решение вот бюрократических некоторых моментов, которые могут сделать жизнь студентов лучше и проще. Это, ну, основная моя цель была, с которой я шел в студенческий совет и которой я занимался, естественно. То есть помимо вот этого глобального направления, которое касалось в целом университета, естественно, решался ряд других проблем, которые более насущные, их даже можно в некоторой степени назвать бытовыми проблемами студентов, с которыми они сталкиваются по должной работе всех услуг, которые предоставляет администрация и Высшая школа экономики.
Я так понимаю, что именно какие-то бюрократические барьеры вы пытаетесь сдвинуть таким образом? Или вы хотите поменять вообще взаимоотношения, может быть, с администрацией?
Да.
Социолог, будущее.
Одним из аргументов, в качестве которых мы апеллировали к отмене комендантского часа и изменению гостевого режима в общежитиях Высшей школы экономики, было изменение отношения к студентам. Мы апеллировали к тому, что мы уже не дети. Допустим, у нас в общежитии в основном обучаются магистры, то есть все взрослые люди, все прекрасно понимают, как нужно себя вести, и какую ответственность несет изменение правил посещения, правил и с этим с комендантским часом. Мы говорили об этом, что, собственно, дайте нам больше возможностей, соответственно, мы несем за это больше ответственности. Здесь было не только решение просто бюрократических некоторых моментов, а именно изменение отношения к студентам как к взрослым людям, которые способны отвечать за свои поступки и нести ответственность.
Понятно. Я хотела попросить, да, Михаила Мыльникова, это МГУ, и это не студенческий совет, это инициативная группа, это немножко другая история. Мы чуть позже поговорим о том, почему внутри университетов крупных происходит такое расслоение общественных движений студенческих. Вот какие проблемы, на ваш взгляд, самые главные, вы пытаетесь решить, вступив в эту группу, объединившись и не пойдя в студенческий совет, который уже существует?
Да, ну, во-первых, здесь хочется отметить то, что сама группа, она появилась не случайно, она появилась исключительно из-за того, что те органы, которые должны решать проблемы студентов, они не работают. То есть, по факту, они либо представляют там какую-то узкую часть студентов, которые не решают большинство студенческих проблем, либо они занимают такую позицию, которая целиком устраивает администрацию. При этом студенты в большинстве своем оказываются не представлены вообще. Их мнение не слышит администрация, их мнение не учитывается. Исключительно из-за каких-то серьезных конфликтных ситуаций, когда администрация, руководство УЗИ не хотело слышать студентов, в принципе, и появилась эта группа. А те проблемы, которые сейчас решаются этой группой, те проблемы, которые тогда возникали, они, в принципе, идентичны. То есть это либо какие-то серьезные принципиальные моменты, связанные с жизнью студентов, с их бытом. То есть, допустим, начиная от правил прохода в общежитие, то есть инициативная группа появилась в 2011 году, как раз в то время, когда ужесточались правила прохода в общежитие. И когда те органы, которые должны были отстаивать мнение студентов, их не отстояли, а целиком согласились с ужесточением правил от имени студентов. И заканчивая какими-то там мелкими бытовыми проблемами, заканчивая проблемами обучения, заканчивая проблемами стипендий. То есть по этому факту мы пытаемся делать то, что не делают как раз официальные органы студенческого самоуправления.
Ну, я попрошу Артема тоже прокомментировать. Ну что, получается, что студенты хотят решить какие-то бытовые такие вопросы, вопросы существования своего вуза, да, комфортности, а не поменять саму идеологию, может быть, еще советских времен, такую оставшуюся, да, когда вуз, он главный, и он, соответственно, распоряжается той жизнью, которая происходит внутри.
Сегодня студенты пытаются во многих вузах добиться того, чтобы к ним прислушивались, к их мнению, потому что есть ряд проблем, которые бы они сами хотели решать. Это вопросы, которые касаются административных функций. Здесь, конечно, речь идет и об общежитиях, речь идет о переводе студентов с платной на бесплатные места. Это вопросы касаются качества обучения. Они хотят уже влиять на свой образовательный процесс с тем, чтобы выходить уже на рынок высококвалифицированными специалистами. Это вопросы касаются социальной политики, потому что принимаются очень многие решения, которые в результате направлены на, ну, определенные бюджетные траты и внебюджетные траты вузов. И студенты считают, что эти средства могут иначе распределяться. На самом деле студенты уже становятся взрослыми людьми в российских вузах, которые как раз хотят, чтобы к их мнению прислушивались. Поэтому сейчас очень важно добиться того, чтобы действительно постепенно им передавались какие-то административные полномочия, что мы им давались определенные, в том числе финансовые возможности, чтобы они чувствовали свою независимость. И важно в результате того, чтобы те решения, которые принимает администрация, в них активно участвовало студенчество.
Да, но, как правило, студенческие советы, они вписаны в структуру вуза и являются таким как бы продолжением администрации отчасти. Но, тем не менее, вот идея такая существует. И я спросила у ректора, в том числе, Воронежского государственного университета, это Дмитрий Яндовицкий, он также председатель Совета ректоров вуза Воронежской области. Согласен ли он, чтобы в ученый совет, то есть в совет, который влияет на жизнь вуза идеологически принципиально, входило, ну, примерно 30% от студенческого сообщества, имея в виду, что это как раз примерно та цифра, которая позволяет действительно влиять на принятие решения.
Это очень важный вопрос, и мне кажется, здесь позиция студенчества крайне полезна для того, чтобы вырабатывать определенные корпоративные внутриуниверситетские правила поведения и коррекцию образовательной политики. Вот насколько студенческое сообщество каждого конкретного вуза будет вписано в различные структуры управления, начиная от ученого совета. От этого очень многое зависит. Мне кажется, очень важно, если студенты будут встроены в вертикаль управления.
Но когда студенты получат право равное голоса, тогда уже не будут принимать решения, а не приходить просить к вам.
Что касается вопросов стратегического развития, также здесь важно учитывать и мнение студенчества, и голос студенчества. Но есть сферы деятельности, которые в силу просто компетенции студенческое сообщество не может профессионально адекватно участвовать.
В этом случае могут возникнуть неудобные ситуации.
Знаете, здесь есть определенный риск. Если мы даем по всем направлениям развития университета право принимать какие-либо решения, право голоса, то мы можем воспитывать такую молодую бюрократию, молодую номенклатуру. Вот такая опасность была, допустим, в отношении студенческих профсоюзов, когда вот уже такие маститые маленькие чиновники, бюрократы обрастали своим бюрократическим аппаратом.
В принципе, 30% голосов, ну, треть практически в ученом совете, это все-таки не та доля, которую студенческие советы могут себе попросить, вам кажется, да? То есть это много.
Я думаю, что эту долю можно увеличить, но самое главное, чтобы студенты не просто пассивно принимали участие. Они, кстати, очень дисциплинированы. Они, по примеру Воронежского университета, ходят на все заседания ученого совета. Приходят на заседания попечительского совета уже как наблюдатели, чтобы посмотреть, в каком развитии развивается университет. Я думаю, что студенчество должно самым активным образом участвовать в распределении мест в общежитии, контроле и распределении студенческих стипендий. Тем более студенческие стипендии сейчас настолько разнообразны. Это и корпоративные бизнес-стипендии, и стипендии государства, и стипендии различных фондов. Наши студенты активно вмешиваются в распределение доходов от эндаумент-фонда. Вот это совершенно уникальная ситуация. Они предлагают распределять доходы от эндаумента на стипендии и определяют порядок распределения. Это очень важно. И если бы мы это навязывали, то это было бы менее ценно для студенчества.
Это был Дмитрий Недовицкий, ректор Воронежского государственного университета. Да, мы понимаем, что администрация готова поделиться какой-то частью полномочий, ну, по согласованию. Хотя он говорил о том, что образуется, возможно, новая такая прослойка чиновничья. Такое ощущение, что когда встраивается, то тогда уже не работает. Вот тогда становится частью администрации. Вот я не могу отделаться от этого ощущения, насколько я права.
Вы знаете, уже не первый год пытаемся убедить чиновников и ректорское сообщество в том, что если студенты будут включены в процесс принятия решений, то они как раз не превратятся в чиновников, а туда придут молодые люди, которые будут отстаивать интересы студентов. Но в этом случае сами студенческие организации должны формироваться демократическим образом. То есть они должны быть, эти выборы, всеобщими и тайными, подсчет голосов максимально открытый. Они должны сопровождаться яркими избирательными кампаниями, не один день. Они должны сопровождаться дебатами. То есть, на самом деле, студенческая среда сама должна быть включена в этот процесс. И только в случае, если студенческие организации будут выбираться с участием всех студентов, тогда сами их лидеры будут нести перед ними ответственность. Но главное, что теперь все-таки многие в органах власти согласились с позицией о том, что если дать больше полномочий студентов, то не произойдет той ситуации, которую они очень боятся, что студенты станут выходить на улицы, студенты будут требовать еще больших прав. Наоборот, они увидели много примеров того, как в регионах ребята молодые, не слушая мнения ректоров, не слушая мнения тут союзов, не прислушиваясь к угрозам, выходили на акции протеста и добивались своих прав, потому что уже не было того человека, кто мог бы вести переговорный процесс и кто мог ранее решить их проблемы.
Но, тем не менее, смотрите, вот Высшая школа экономики, там есть студенческий совет, и в то же время есть группа студентов, вот я к Юлии Архиповой обращаюсь, которые тоже как-то эту ситуацию пытаются решить, но не входя в студенческий совет. Юль, вот ваше решение?
Ну, я не могу сказать, что прям действительно есть какая-то группа, да, вот, например, есть я.
Некоторое количество.
Реально не вхожу в студсоветы, поскольку, ну, во-первых, я не готова взять на себя действительно такое количество ответственности, а месяц позаниматься и дальше бросить, ну, как-то некрасиво и неудобно, да, но я, например, там, общаюсь с ребятами из студсоветов, если у меня есть какая-то идея, я пытаюсь ее как-то им подкинуть, потому что я знаю, что сама я вот эту как раз бюрократию до конца никогда не доведу. И с одной стороны, каждый раз, когда встает вопрос о каких-либо изменениях, спрашивают, а где студенты, которым это надо? Может, у нас просто студсовет сошел с ума, им хочется как-то поактивничать, и они вот решили, а вот здравствуйте, я студент, вот от меня такой запрос. То есть вот на таких, как я, по идее, с моей точки зрения, как раз должен опираться студсовет. При этом, ну, опять же, я не очень понимаю, вот Артем говорит о том, что надо, чтобы входили в студсоветы, чтобы дебаты, выборы, все красиво. Хорошо, там, если я пойду в студсовет, да, какой у меня интерес в том, чтобы делать эту кампанию, затрачивать на нее время, потом еще работать уже в студсовете, чего-то добиваться. Если я этот вуз окончу там через год или два, то есть для чего? Мне бы вот хотелось от Артема услышать, какой у него ответ.
Ну, в данном случае лишь речь идет о гражданской позиции каждого человека, поэтому действительно нельзя ответить за всех людей, которые выбирают тот или иной путь своей общественной деятельности, общественной жизни. Ты ведь, я прекрасно знаю, участвуешь в других общественных проектах, и при этом тебе это нравится. И ведь вопрос сейчас заключается в том, что студенческие организации должны получить необходимый административный ресурс. В случае, если появятся у них полномочия, то тогда туда будут идти как раз не бюрократы, а порядочные ребята, которые будут понимать, что они могут решить проблемы. А в случае, если у них нет полномочий, тогда действительно сегодня многие студенты не понимают, зачем им даже выбираться, затрачивать свои силы, идти в какие-то номенклатурные единицы, с тем, чтобы там тратить свое время, обивая бюрократические пороги. Вот в этом весь вопрос заключается. И как раз моя функция как студенческого омбудсмена – добиться того, чтобы студенческие организации по всей стране появились эти полномочия, чтобы им не приходилось в каждом отдельном вузе сталкиваться с той машиной, которая только постепенно отдает им некоторые возможности для проявления своей профессиональной общественной деятельности.
Ну вот я хочу спросить Михаила, потому что у вас же другая история. Для вас это, может быть, еще и некий опыт участия в инициативной группе, такой общественной жизни, может быть, публичного высказывания.
Да, но мне бы хотелось, во-первых, прокомментировать слова ректора. Его тезис о том, что встраивание студентов в структуру управления университетом породит новую бюрократическую прослойку. На самом деле, я полностью согласен с Артемом, который говорил о всеобщих выборах и всем остальном. Я на примере МГУ могу с уверенностью сказать, что из-за того, что студенты не понимают, зачем идти туда, они не видят никакой деятельности, они видят, что эти люди что-то там сидят, заседают, но при этом никаких отчетов, никаких стенограмм заседаний они не видят, они не знают, что происходит ни на заседаниях студсовета, ни на заседаниях ученого совета МГУ и так далее. Туда приходят люди, которые хотят построить карьеру не научную в МГУ, а административную карьеру. И более того, ректорат, видя лояльность таких людей к себе, даже как бы берет их к себе, он назначает их на какие-то должности там общественных помощников проекторов и сам их встраивает в свою структуру. И, как бы, к сожалению, у нас есть, да, печальные примеры того, как люди шли вот в студсовет и в студенческие организации делать политическую карьеру. Пример Андрея Андреянова в 2011 году, к сожалению, который поставил большое пятно на репутации вуза. И до сих пор пока эта проблема не исправлена. С нашей точки зрения, действительно, возможно, всеобщие выборы. Если студсоветам дадут полномочия, если ректорат наконец осознает, что студенты, которые к ним приходят учиться, это не просто люди, которых надо научить, которых надо контролировать. И студенческие органы – это не помощники администрации в организации учебного процесса, как они считают. А студенческое самоуправление – это тот орган, который представляет интересы студентов, которым надо прислушиваться, который имеет такое же право участвовать в работе вуза, как и все остальные чиновники.
Михаил, ну, во-первых, я хочу все-таки повторить вопрос про ваш интерес, про вашу позицию в инициативной группе.
Да, безусловно. Я чуть-чуть как бы отнесусь, наверное, к своему личному опыту, поскольку, придя в вуз с мировым именем МГУ, и увидя то, что в нем происходит, поскольку до этого я знал только обрывочные сведения о действительно внутренней ситуации, то я просто понял, что, наверное, надо с этим что-то делать. Мне очень повезло, потому что, то есть, мало того, что я это осознал на достаточно ранних курсах, то есть это были первые курсы, во-вторых, какая-то группа активных студентов, аспирантов, сотрудников уже была в этом вузе. То есть, возможно, в одиночку я бы что-то не создал, но именно присоединиться к такой деятельности я посчитал это своим долгом.
То есть это такая подрывная деятельность внутри МГУ, да, чтобы как-то немножко раскачать этот огромный корабль, который все стоит, так вот на якоре и стоит.
Я бы постерегался таких формулировок, поскольку вот такие формулировки как раз использует наша администрация вуза, для того, чтобы дискредитировать как раз студентов, которые борются за свои права. Поскольку он считает, что любое действие студентов, которое ведет к отстаиванию своих интересов, к там, представлению своих интересов перед органами администрации приравнивается к бунту, к революции, к не знаю чему угодно. И это очень сильно не одобряется. Администрация считает, что студенты должны заниматься конструктивным диалогом с администрацией. Но при этом чиновники думают, что конструктивный диалог – это когда к нему приходит студент, а администратор в ВУЗе, это, допустим, человек, который 20 лет там занимался наукой, получил ученые степени, после этого уже ушел на какую-то административную должность, он этому приходящему студенту в ответ на его аргументы по какой-то серьезной проблеме говорит: «Знаешь, вот я 20 лет занимался наукой, у меня есть ученые степени, а ты еще молодой, мне виднее». На этом конструктивный диалог, к сожалению, заканчивается.
Ну, известная история с Михаилом Лобановым, такая нашумевшая, да, вы не боитесь за себя, может быть, за свои отметки, за успеваемость, за какие-то такие вещи, которые могут с вами случиться вдруг?
Ну, в любом случае, здесь каждый человек сделает выбор сам. А с ситуацией с Михаилом, поскольку он был человеком публичным, и администрация вуза, и руководство его факультета знало о том, чем он занимается, и кто он такой, и поэтому я думаю, что существует какая-то очень узкая грань равновесия, поскольку все-таки никто не хочет портить репутацию своего вуза, и иногда гораздо лучше решить эту проблему, чем доводить до какого-то большого скандала. К сожалению, это понимают далеко не все чиновники МГУ, потому что если бы они понимали это сразу, то, наверное, инициативной группы бы не было, потому что все проблемы бы решались гораздо проще и быстрее.
А мне кажется, что как раз вот обсуждение каких-то проблем и соотношений вузов тех или других, они как раз могут показать какие-то правильные решения.
Знаете, я полностью согласен, и вот сейчас мы видим, что во многих вузах появляются инициативные группы студентов, которые по тем или иным вопросам выражают свою позицию. Чаще всего они рождаются после того, как не услышали их мнение по поводу какой-то бытовой истории. Я придерживаюсь убежденной точки зрения о том, что в случае, если бы вузовские администрации вовремя нашли механизмы того, чтобы взаимодействовать с ребятами, то в дальнейшем они бы не получали такой известности, и более того, они бы не радикализировались. То есть, в первую очередь, конечно, это вопрос к вузовским администрациям. То есть, им надо первым, учитывая, что они старшие товарищи в единой вузовской корпорации, протянуть руку студентам и предложить им определенные варианты участия в жизни учебного заведения.
С другой стороны, есть такое мнение, что когда вузы вот действительно разрешают как-то участвовать в принятии каких-то решений, они таким образом нейтрализуют студентов, то есть они создают для них такую вроде бы внешне очень хорошую атмосферу, и вроде пришли, поговорили, обсудили, да, а дальше вот все продолжается или тем же курсом, ну или вот какие-то уступки небольшие даются. И в этом смысле это такая история сложная достаточно, потому что в той же высшей школе экономики я знаю, что разные есть сообщества студентов, однако я поговорю с проректором Григорием Гонтаровичем, я поняла, что вот до такой степени дать власть студентам, как мы об этом сейчас говорим, да, вот равноправие такое в управлении, вуз не готов. Я вот попрошу дать нам послушать мнение Григория Гонтаровича, проректор Высшей школы экономики.
Во-первых, в вышке представитель студенческого совета входит, но, простите, один.
А сколько
30
всего?
Это нереально.
А сколько всего человек?
Около 150 ученый совет.
Да, то есть 50
ученый
человек.
Ученый совет, потому и законодатель, да, ну да. Контакты, да. Значит, вообще наука управления, или может не наука, а практика управления показывает, что не может управлять человек, не неся ответственность за принятые им решения, что мы прекрасно видим на нашей Государственной Думе. То есть ситуация, когда там 30% будут студенты, она немыслима. По логике, по функциям, которыми наделен ученый совет по закону об образовании, понимаете? Он принимает, его решения обязательны для ректора и так далее. Пожалуйста, если студенты есть самоорганизующиеся, самоуправляемые, ну, любой нормальный вуз, да, это, конечно, сильная оговорка, как-то это учитывает. Но давайте, это можно обсуждать в каких параметрах, но 30 это нереально. Это просто нереально. Понимаете, вообще говоря, несмотря на все там приключения, у нас свобода союзов, понимаете, если какая-то группа хочет организоваться и назвать себя инициативной группой, никто и не запрещает. У нас масса студенческих организаций, их администрация поддерживает, выделяет какое-то финансирование, да, есть некое помещение, где могут они собираться. Оно не привязано к каждой, тут нам слабо, как говорится, каждый выделить. Но у нас масса клубов по интересам, и театры, и какие-то экстремальные виды спорта, и даже игроки там в преферанс. Таких много, никаких особых препятствий нет.
Тем не менее, как вам кажется, до какой степени, в каких пределах студенты могут участвовать в управлении, именно в управлении университета? Или их дело все-таки учиться? Ну, как-то вот они идут в этот университет, значит, они выбирают эту систему, они согласны с этим, принимают правила.
Ну, в чем-то да, но я за то, чтобы они реально участвовали, только вот надо очень понимать, что это не в любой момент. Распределение стипендий, как-то поселение в общежитие, распределение там материальной помощи социальной, да, конечно. Влияние на учебный процесс, да, конечно, правда, формы могут быть разные. У нас обычно через опросы студентов о прослушанных курсах, опросы студентов о преподавателях, анонимные, конечно. Но там более локальные, не на уровне всего университета, вот скажем, Международный институт экономики и финансов, вот наш один из факультетов, да. Там есть на каждом курсе такие смешанные встречи преподавателей со студентами, где обсуждаются проблемы преподавания именно для данной генерации студентов. Но вот финансовый план, то, на что может еще влиять студент, я не очень понимаю, но, может быть, если найдется форма, почему нет?
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Я напоминаю, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Мы сегодня говорим о студенческом самоуправлении, о его реализации в российских университетах. Ну, трудно не согласиться с Григорием Конторовичем. Да, все очень разумно и логично. И действительно, есть формы вполне лояльные взаимодействия администрации и студенчества. И как-то все решается само собой. Может быть, стоит остановиться на этом? Такая нормальная форма общения студентов и администрации. Администрации вуза, и вроде как все хорошо.
А вы знаете, вот в выступлении его прозвучала очень важная мысль, которая связана с тем, что студенческие организации должны получить полномочия, связанные с распределением стипендиального фонда, вопросами поселения и расселения в общежитии и так далее. Ведь во многих вузах до сих пор еще по многим таким вопросам студенты не допускаются принятия решений. Самое интересное, что еще несколько лет назад об этом также говорили, что это форма запредельного студенческого участия. И, может, надо подумать о том, что им дать какие-то возможности проведения массовых мероприятий, увеселительных, КВН и так далее. А речь не может быть идти о полномочиях, которые бы давали им возможность принять решений внутри вузовской корпорации, связанных именно с функциями администрации. То есть это говорит о том, что чуть-чуть студенты понемногу добиваются того, что им передают полномочия. И главное, что в этом направлении, я уверен, и будут двигаться все дальнейшие действия. Я уверен, что в будущем студенты как раз будут допущены к вопросам, связанным с решением распределения финансовых средств, прозрачности бюджета вузов. Они будут допущены к вопросам, связанным с принятием решения о том, как развивается вузовская корпорация. Ведь даже сейчас, когда идут у нас процессы с реорганизацией вузов, речь становится о качестве образования. Но именно студенты в первую очередь должны влиять на это качество образования, и значит, они в первую очередь должны предлагать определенные механизмы, которые известны в России, которые известны за рубежом, которые могут позволить развиваться университету.
Ну, мне кажется, тут еще важная такая вещь прозвучала, как ответственность, да, вот доля ответственности, которую человек несет, участвуя в процессе принятия решений. И я все-таки у Анатолия спрошу. Вы как-то понимаете, до каких пор вы готовы брать на себя эту ответственность? Да, одно дело решать поэтапно какие-то насущные вопросы, а другое дело, ну, так вот отвечать перед всеми, да, за то, кто сколько получает денег в качестве стипендии.
Вот я бы хотел продолжить и прокомментировать слова Артема в том, что вышка – это хороший пример для других университетов, который показывает, каким должно быть отношение администрации к студенческому самоуправлению. Потому что в вышке создан режим такого благоприятствия студсоветам, и прям администрация сама пытается при принятии каких-то решений учесть мнение студенческих советов. То есть либо это на глобальном уровне университета, и тогда вносится на вопрос студенческого совета заседания общевышкинского какие-то вопросы – их мнение по этому поводу, которое обязательно учитывается, либо это какие-то локальные вопросы, вот касающиеся даже заселения, выселения, переселения и других моментов проживания в общежитиях. И мы добились того, что в таких важных моментах студенческий совет принимает активное участие. То есть принять решение о каком-то там самовольном переселении без согласования со студсоветом – это невозможно на данный момент. То есть мы этого добились в правилах. Но в то же время мы сейчас сталкиваемся с тем, что со стороны студентов вот желание такого участия и присоединения к студенческому самоуправлению, несмотря на то, что в вышке создан этот режим благоприятствования, его нет. То есть проведение вот каких-то всеобщих выборов, которые бы отражали заинтересованность студентов в том, чтобы именно эти люди представляли их интересы, ее нет. Вот можно просто провести параллели даже с выборами в Москве, где явка 30%. То есть можно предположить, что в два раза меньше она будет на всеобщих выборах студенческого совета где-то в университете. На данный момент вот нет со стороны самих студентов такой высокой заинтересованности и активной гражданской позиции для того, чтобы присоединяться и участвовать. То есть вышка нам благоприятствует, мы идем навстречу, но в то же время сталкиваемся с такой проблемой о том, что инициативы-то такой большой нет.
Я про это тоже хотела бы поговорить, но хочу заметить, что вот по поводу общежитий, ведь был мониторинг, собирали подписи, да, где-то 14 тысяч подписей собрали против комендантского часа, и, наверное, это была такая разовая акция, это не вот там 10 лет собирали. То есть по каким-то вопросам студенты готовы объединяться и активно выступать, я правильно понимаю?
Да, мне кажется, студенты сегодня готовы как раз объединяться в единой коалиции с тем, чтобы отстаивать свои интересы. Я, кстати, все-таки не соглашусь с тем, что студенчество не готово сегодня участвовать в выборах и отстаивать свои интересы. Дело в том, что там, где их проблемы решаются, или там, где создана среда, при которой их мнение-то не очень учитывается, там, конечно, многие студенты не хотят идти на выборы, не хотят добиваться своих прав.
Ну, Артем, это же большинство вузов получается, да? То есть небольшое количество вузов, которые учитывают мнение студентов, и подавляющее
вы знаете,
большинство
в этом
там,
и проблема.
Где это просто.
Поэтому если будут даны не только на уровне вуза, на федеральном уровне полномочия студенческой организации, и будут проведены свободные выборы, я вас уверяю, студенты ломанутся к избирательным урнам. И вот мы уже проводили даже один такой кейс небольшой в одном университете. Притом надо сказать, что там по специфике подготовки молодых ребят, просто они не очень заинтересованы в этом участии. И нас профсоюзские организации уверяли, что студенты не пойдут. В результате принял участие более 40% студентов. И это действительно был шок как для администрации, так и для самих студенческих организаций, которые ранее заправляли. Я могу сказать, что в ближайшее время мы проведем такие открытые кейсы для публичности в некоторых вузах, с которыми сейчас ведем переговоры. И мы их уверяем, в том случае, если пройдут эти свободные выборы, им будут представлены дополнительные полномочия, студенты как раз будут участвовать в жизни вуза, и администрации смогут на них опираться. Это очень важная история. И, кстати, ведь речь идет не только о тех полномочиях, которые мы предлагаем, которые может дать университет, как системное решение проблем. Но ведь мы постоянно в профессиональной деятельности сталкиваемся с тем, что ущемляются права конкретного студента по разным вопросам. И ведь сам вуз заинтересован, чтобы не было перегибов на местах. И органы власти заинтересованы, чтобы локальные проблемы именно в вузовских корпорациях решались. А ведь у нас каждый студент, который сталкивается с тем, что у него вымогают взятку, ему приходится обращаться в Генеральную прокуратуру, министру образования и президенту. Вот это не норма. Такого нет в развитых странах, где развито студенческое самоуправление.
Я Михаила спрошу. Смотрите, в университете учатся очень разные люди, потому что приезжают много, да, из регионов поступают, наверное, я так предполагаю. И, может быть, для них большая проблема быть активным, потому что страшно. Может что-то произойти, да, есть какие-то рычаги влияния на студенчество. Вот как вы считаете, насколько студенты университета готовы к такой активной позиции?
Здесь я бы чуть-чуть...
Понимаю, что это такой средний по больнице, но тем не менее...
Да, ретроспективу небольшую сделал бы, потому что что такое студент сегодня? Студент – это вчерашний школьник, который приходит там в свои 16-17 лет, зачастую это иногородний студент, и при этом он приходит в вуз, где существуют какие-то органы студенческого самоуправления. Что такое самоуправление для него? В школах многих существуют так называемые школьные советы. Они занимаются тем, что помогают администрации устраивать праздники. Человек приходит в вуз, при этом у него нет опыта защиты своих прав. Он не сталкивался это пока, допустим, не на какой-то работе, на подработках. Ему не рассказывали про это родители, потому что сейчас очень мало независимых профсоюзов. Он приходит в вуз, видит, что то же самоуправление занимается тем же самым, то есть, допустим, организует какие-то праздники и так далее, и так далее. И не считает нужным туда идти, потому что ему это неинтересно. А потом уже к концу своего обучения он понимает, что в какой-то момент где-то его права ущемили, где-то те люди, которые, наверное, сейчас организуют праздники, должны были заниматься его проблемами, но он уже заканчивает вуз, и уже слишком поздно. И здесь проблема, она гораздо более глобальная. Если бы студент, приходя в вуз, понимал бы, что такое его права, в какие моменты они действительно ущемляются, эти права, и в какие моменты он имеет право их защитить, то, я думаю, такой бы проблемы не было. И все студенты бы пошли в эти органы самоуправления, если бы они действительно были открытыми. Если бы человек, избирая другого человека, знал бы, что вот он ему доверяет, и то, что в любой момент он может обратиться к нему с какой-либо проблемой, и эта проблема прозвучит на ученом совете, ее услышат все члены ученого совета, ее услышит ректор. Она будет донесена, и она с большой степенью вероятности будет решена. И второй момент в этом, вообще, в принципе, студенческие советы, студенческое самоуправление может быть очень хорошим механизмом контролирования вообще ситуации в ВУЗе. Поскольку его было бы очень здорово наделить полномочиями, допустим, запрашивать любые документы, касающиеся финансовых каких-то обеспечения, то есть повышать, в принципе, прозрачность. И это очень сильно снизит, во-первых, коррупцию в вузах, потому что администрация, грубо говоря, будет бояться того, что рано или поздно студенты об этом узнают, и будет очень нехорошая ситуация. И в таком плане студенческое самоуправление может быть хорошим противовесом, которое очистит университетскую среду от каких-то нехороших вещей. И это, я думаю, не замедлит сказаться и на качестве образования, и на уровне подготовки специалистов и студентов, в принципе.
Ну, финансовая прозрачность, она действительно подразумевает открытость, и тогда, может быть, не надо что-то требовать и студенческие советы устраивать какие-то, потому что все будет понятно. Тем не менее, действительно, когда человек выбирает университет, куда он поступает, он уже как бы соглашается с теми правилами, которые там существуют. И я вот, Анатолия, хочу спросить, потому что мне тоже кажется, что не все готовы, потому что, допустим, в вышку приходят очень мотивированные люди, которые готовы учиться, да, которые настроены на результаты, не настроены на какие-то побочные вещи. Может быть, это с этим связано, потому что, когда вы шли, вы тоже поступали в Высшую школу экономики, вы понимали, что это вуз, куда, где вы хотите учиться, и, наверное, это ваша главная цель была.
На самом деле, вы верно заметили, что когда я поступал в Высшую школу экономики, я думаю, в последнюю очередь я думал о том, насколько развита в Высшей школе экономики самоуправление студенческое. И что очень верно, в Высшей школе экономики очень большая магистратура. Магистры сами по себе — это студенты, которые уже имеют одно законченное образование и работают. Плюс совмещают это с учебой, что действительно затрудняет их какое-то, возможно, участие в других делах, в качестве в других социальных ролях. То есть ты с утра уходишь на работу и поздно вечером приходишь домой после учебы, уставший, и тебе действительно мало сил и возможностей для того, чтобы прийти еще поучаствовать в решении каких-то бюрократических проблем. Безусловно, этот фактор есть, да.
Юль, что скажете вы?
Я слежу за тем, что происходит, но я просто... Ну, я не считаю необходимым вмешиваться мне лично через какие-то институты, да. У меня есть знакомые в студсоветах, друзья в студсоветах, я как-то этот вопрос решаю.
Это нормальная такая ситуация, да? А вот я имею в виду про остальных студентов, не знаю, ваших однокурсников, может быть. Или вот сама система теперь так выстроена, что нет вот этого духа такого, что называется, одноклассники, да, сокурсники. Потому что, во-первых, бакалавриат – это недолго, если мы говорим про бакалавриат. Во-вторых, у многих индивидуальные программы, они не всегда пересекаются. И нет вот коммуникации, которая была раньше. Может быть,
нет,
в этом,
ну,
тоже.
Во-первых, вот этот принцип, то, что вот я окончу бакалавриат, а после этого хоть потоп. То есть нет понимания того, что если в ВУЗе резко упадет качество образования, да, или там ухудшится атмосфера, то обесценится диплом. Вот этого понимания нет. Плюс люди скорее заинтересованы как можно быстрее отучиться, найти работу, и то есть... В рамках вуза это не жизнь, это какой-то вот такой период, который просто вот надо вот побыстрее прожить, никак ни во что не вмешиваться, получить свой диплом и пойти на хорошую работу. Вот и все. Поэтому даже в вышке не так уж много студенческих активностей.
Но мне тоже кажется, что это такой тренд современный, который происходит. И, Артем, ваши усилия по поводу того, чтобы собрать и сплотить, да, студенчество, которое может отстаивать свои права, это... Но история людей, которые учатся в не очень хороших вузах.
А вы знаете, ведь в том, что студенты не участвуют в деятельности органов студенческого самоуправления, есть как отрицательная сторона, так и положительная. Там, где права студентов защищаются, они оперативно решаются, и студенты знают, что если они придут в свою студенческую организацию, будут как за каменной стеной, то тогда на самом-то деле наступает тот период всеобщей удовлетворенности, когда все понимают, что действительно за их права отвечают ребята, которые и в этом заинтересованы, которые в этом разбираются, и которые, может быть, связывают со своей жизнью, вот с этой общественной, а может быть, и политической жизнью.
Да, это интересно. Я хочу предложить послушать мнение еще одного, ну, теперь бывшего ректора МИРЭА, он теперь президент, но достаточно долго возглавлял этот вуз, и там история такая. Там как раз все это время была десятая часть от ученого совета, это были студенты, примерно так, 5-6 человек, всего 50 в ученом совете. Это хорошая такая цифра. Это Александр Сигов.
Я, честно говоря, не вижу вот такой специальной необходимости в увеличении количества, именно количества студентов, представительства студентов. Потому что, ну, на самом деле, ученый совет – это, ну, по сути, самые подготовленные, самые, может быть, ну, в каких-то там, в каких-то рамках лучшие люди вуза. Ну, мне кажется, вообще не нужно вводить таких квот, вот там какое-то процентное соотношение у студентов-преподавателей. В совете ученых должны быть люди, которые больше всех болеют за интересы вуза, лучше всех разбираются в ситуации и внешней, и внутренней. Опираться, если на практический опыт, который, например, вот у меня был в течение многих лет членства в совете и руководства советом, просто мне кажется, что хорошие студенты, которых избирают в совет, то есть это, как правило, люди, которые там, интересуются общественной работой и хорошо учатся, и вообще вникают во все дела, они достойно представляют интересы студентов. В то же время они обычно нормально, без всяких, так сказать, без всяких отклонений реагируют на все хозяйственные нужды, на все финансовые, там, все остальное. Поэтому вот, мне кажется, что нет необходимости вот такие вводить процентные квоты. Но если они будут введены, то я тоже в этом не вижу никакой потери роли и влияния совета или, наоборот, превалирования там студентов и так далее. Потому что, скорее всего, опять-таки, вот на эти места будут выбраны такие же студенты, вот, о которых я говорил. И, ну, всегда можно будет, я думаю, обсудив какой-то вопрос, решить его в интересах вуза, а не в интересах какой-то отдельной группы людей или там части коллектива.
Ну вот я, наверное, так подведу итог высказываний всех ректоров, проректоров и президентов. То есть они как бы не против, да, участия студенческого сообщества в принятии решений, но с некими оговорками. Вот как вам показалось? То есть сначала кто-то говорит «да», а потом говорит, что ну вот если, да, что-то будет. И если нет, то потом, а может быть, все-таки, да, как сказал Григорий Конторович, ну если форма будет найдена какая-то адекватная. А как вам кажется, это готовность к диалогу, к принятию такого решения? Или это вот такая демократия, которая должна быть, ну, по логике, по идеологии в университете? Артем, вот вы верите реально, что вот все-таки что-то сдвинулось?
Ну, у меня нет сомнений в том, что постепенно все-таки студенческие организации вузов будут получать больше полномочий. Но во многом это связано должно быть и с тем,
какие решения. 30%.
В данном случае не имеет значения, какой процент, может быть и больше, не имеет значения, какой будет процент. Ведь важно просто, чтобы студенчество было вовлечено в эту вузовскую среду, в эту вузовскую жизнь. И корпорация, которая принимает решение, должна учитывать все мнения, мнения администрации, преподавателей, студентов. Но в данном случае также идет и ответственность действительно студенчества, которые сегодня не должны быть в полной мере пассивные, должны проявлять свою активность. И главное, они должны добиваться того, что тех ребят, которых они избирают, чтобы они не становились просто бюрократами, которые пытаются сделать карьеру, которые держатся за свой кошелек и которые уже надевают пиджак с тем, чтобы ходить на какие-то официальные заседания. Ведь в данном случае действительно речь должна идти о том, чтобы вузы просто передавали часть своих полномочий на аутсорсинг студентам. И многие в это, кто уже понимает, что так проблемы могут решаться, они в этом заинтересованы.
Я хочу спросить, вот еще какие проблемы так вот актуально стоят сейчас перед студенческим советами, ну и перед инициативными группами, вот что ближайшее надо решить и что хочется решить в перспективе, да, что изменить. Может быть, мы такой небольшой блиц сделаем, Михаил?
Ну, я бы сказал, что ближайшие проблемы, наверное, это будет проблема каждого вуза, то есть у каждого они свои и так далее. Для МГУ это там проблема уплотнения в общежитиях из-за перехода на шестилетнюю основу.
Сколько?
Ну, то есть, если раньше в МГУ учились 5 лет специалитет, теперь переход на 4+2, студенты учатся и живут на год дольше, а при этом количество мест в общежитиях осталось постоянно.
Уже то есть, что-то происходит, уже уплотняют?
Да, уже уплотняют.
С и этого... как это получается? Приносят еще одну кровать?
Да, да, да. И там технические помещения переделывают под жилые и так далее. Но в МГУ эта проблема еще связана с тем, что карта расселения, она закрыта. Студенты не знают, какие места заняты действительно студентами, а какие могут быть сдаваться непонятно кому. Администрация в этом плане на диалог не идет, поэтому приходится использовать не очень конструктивные методы, вроде жалоб в Роспотребнадзор, санэпидемстанцию. И вот уже были случаи этой зимой, что действительно приезжали чиновники, проверяли, находили нарушения, давали предписания, студентов расселяли по нормам. Но мы надеемся на то, что все-таки администрация вуза нам пойдет навстречу и будет действительно селить всех по нормам. Глобально, если говорить, наверное, если университет, в принципе, создавался у нас в России и был сделан по западноевропейскому образцу, можно представлять свою среду, в которой все все-таки находятся в рамках коллегиального сотрудничества. То есть пока администрация не видит студентов своих коллег. И здесь глобально должно быть, наверное, изменение отношения к студентам, о том, что все-таки это единая среда, где студенты тоже имеют право не только высказаться, но и, наверное, повлиять на принятие решений, проконтролировать выполнение этих решений и в дальнейшем развивать То есть вот предыдущий оратор, к сожалению, сказал о том, что решение должно быть принято в интересах вуза. Вот администрация, к сожалению, очень часто подменяет интересы вуза интересами администрации. И было бы очень здорово, если все-таки решения принимались в интересах всех, кто живет, учится и работает в вузе.
Конечно, вы же понимаете, что для того, чтобы вот поменять такие важные вещи, как отношение к студенчеству со стороны администрации, да, надо эту администрацию просто поменять.
Я бы так не сказал, потому
Нет,
что...
Нет, вы считаете, что можно ее как-то так переделать, что она начнет уважать студентов?
Да, безусловно, изменение должно быть, конечно, в головах. Потому что у нас, к сожалению, сейчас идет тенденция на то, чтобы выстроить вертикаль власти прямую, как вообще в государстве, так и в вузах. То есть многие ректора вузов теперь назначаются. Сначала это был только МГУ, СПбГУ, теперь уже другие вузы. И эта вертикаль, она продолжает свое строение внутри университетов. То есть там идет деканы, назначаются завкафедры и так далее, и так далее. Было бы очень здорово, если демократические изменения и изменения, связанные с принятием решения большими студенческими массами, они как раз начинались в университетах и в вузах.
Я Артема тоже спрошу, кстати, по поводу выбора ректоров. Как вам кажется, как активно студенты должны в этом участвовать? Потому что понятно, что они кто-то только пришел, а кто-то уже закончил. Да, вот, собственно говоря, оценка качества – это общая оценка качества вуза и ректор.
А я хотел бы ответить на два ваших последних вопроса, сразу сказав о том, как я вижу, какие изменения сейчас могли бы произойти. Первое связано с тем, что нужно полностью пересмотреть систему выборов в студенческих организациях. Должны действительно быть прямые тайные выборы, которые сопровождаются избирательной кампанией. Это первое. Второе. Важно, чтобы были даны административные ресурсы. Здесь я под этим подразумеваю тем, что студенты должны на тайном всеобщем голосовании выбирать ректоров. И мне кажется разумным то, что действительно будет увеличено значительное представительство студентов в ученом совете. Важно, чтобы решение с отчислением студентов, пример университета сейчас профсоюзов, который отчисляет 150 студентов по непонятным никому причинам, очень показателен, также решали студенты. Вопрос, связанный с переводом с платных на бесплатные места, которые сегодня непрозрачные, определялись бы студенты. Вопросы заселения и выселения из общежитий, также к этому были бы подключены студенческие организации. Но важно студенчеству также дать определенный финансовый независимый инструмент. То есть мне кажется, что можно использовать мировой опыт, который предполагает, что выделяет совсем небольшой, но маленький процент студенческой организации, которая сама им распределяется. И они уже эти деньги тратят на свое усмотрение. Причем опыт есть разный. Иногда они их тратят на то, чтобы проводить различные мероприятия, а есть случаи, когда они тратят, например, на социальную поддержку тех ребят, которые столкнулись действительно с проблемами, связанных с их семьях. То есть в данном случае действительно очень важно, чтобы студенческие корпорации проявляли определенную солидарность между собой и активно взаимодействовали с вузовскими администрациями в решении общих вопросов.
Артем, но у меня вот вопрос про отчисление. Да? Насколько я знаю, процедура эта не такая простая, и вот, не знаю, во всех ли вузах она одинаковая, но она вполне себе такая понятная. То есть человек должен несколько раз получить двойку, не пересдать, и вот тогда эти документы приходят. Ну, то есть это достаточно долго надо стараться, чтобы тебя все-таки отчислили. Да? Каким образом может студенческий совет вот как-то оценить ситуацию правильно?
Вы знаете, есть вопросы, которые связаны с успеваемостью студентов, и, конечно, у нас есть много случаев, связанных с тем, что подводили просто наиболее активных молодых людей по отчислению, и они по надуманным предлогам, будучи кругами отличниками, заваливали какой-то зачет. Конечно, явно вызывает сомнение, что эти студенты не сдали его, потому что не подготовились, хотя шли на красный диплом. Но есть вопросы, которые связаны с откровенно политическими решениями. Если у нас речь идет о том, что администрация уже сами нормативно-правовыми актами, что разрешает федеральное законодательство, что надо исправлять, разрешает им принимать решение о том, что надо отчислять студентов, которые имеют не тот внешний вид, которые публично обсуждают вузовские проблемы, которые курят на территории вуза, которые выражают там свою активную гражданскую позицию. То есть в таком случае вот именно весь спектр этих вопросов, как мне кажется, должен обязательно обсуждать студенческой корпорации, и если она соглашается с принятым администрацией решением, то тогда принимается решение об отчислении. Но в этих же случаях студенческие организации должны иметь право вето с тем, чтобы запретить откровенно политические действия, направленные просто на расправу с молодыми людьми, которые имеют активную гражданскую позицию. Такие случаи есть, нам они известны, многие из них решены, а многие, к сожалению, не были решены. И все-таки есть понимание того, что они могут проявляться в других вузах и касаться пусть единиц, но тоже молодых людей, которые хотели бы учиться, получать высшее образование.
Это понятная ситуация, да. Анатолий, вы, пожалуйста, вот как вам кажется, что наиболее актуальное сейчас, да, и в перспективе для Высшей школы экономики?
Ну, помимо того, что только что озвучил Артем, он абсолютно верно сказал о проблемах, я бы только хотел добавить то, что перед студенческими советами существует, в зависимости от того, на базе чего они, так сказать, формируются, либо университета, либо кампусов и общежитий, два вида проблем, и в первую очередь, когда, если это факультетский институт совета, они решают проблемы, связанные с распределением стипендий, с учебным процессом, то институт совета общежитий, у них... более бытовая направленность, так сказать, вот в качестве примера мы сейчас пробуем разрешить проблему с буфетом в нашем кампусе, когда мы вынуждены обратиться в наблюдательный совет, в котором состоят Греф, Шохин, Ясин, для того, чтобы они дали добро на размещение буфета. Ну, то есть пройти такую бюрократическую процедуру, связаться с секретарем, внести в повестку заседания этот вопрос, и чтобы они рассмотрели. Вот уже как бы апрель, четвертый месяц, они еще не могут за год собраться. То есть вот просто такой пример.
Какие-то глобальные вот такие планы? Что должно, в принципе, поменяться?
В качестве глобальных планов мы добились в этом году очень больших свобод. Это касается комендантского часа, это касается прохода в общежитие всех обучающихся в Высшей школе экономики. И глобальные планы – это у нас отстоять наши свободы. То есть не дать отката назад и в то же время сохранить порядок, о котором, собственно, и говорил министр, в общежитиях, в тех случаях, когда дают свободу. То есть в этом плане студенческий совет должен принимать активное участие в том, чтобы... нерадивых студентов, из-за которых, ну, которых действительно меньшинство, но которые пользуются вот этим благоприятными свободами в ущерб другим, действительно применять к ним какие-то меры, которые бы не приводили к тому, чтобы все эти свободы откатывались назад и страдало из этого большинство студентов.
Да, бахтеров можно будет уволить, а студенты будут друг за другом сами приглядывать. Юля, у вас есть что добавить?
Ну вот я как раз, я же не мыслю бюрократическими категориями, я же мыслю какими-то другими. Мне кажется, что вот вся студенческая жизнь, да, и какие-то подвижки, они должны двигаться в сторону того, чтобы студентов перестали воспринимать как детей. Потому что вот действительно в какую... на какую из этих проблем не смотришь, да, начиная от самоуправления, заканчивая комендантским часом, пропускным контролем в общежитии, всегда позиция администрации, вот этот краеугольный камень, да, вот этот главный аргумент, то, что ну вы же еще маленькие, вы же еще дети, вы же ничего еще не понимаете. Поэтому вы должны в 11 быть дома, поэтому ну, у вас будут дежурные, они будут каждый день к вам приходить, проверять, вынесли ли вы мусор. Поэтому мы вас не пустим определять учебные программы, вообще ничего не пустим. Поэтому, вот как мне кажется, вот здесь как раз надо заходить с общежитий, да, потому что там наиболее вот этот вот контроль, типа мамы и папы, которые заменяются дежурной и администрацией общежития, там он проникает, вот он совсем рядом. И дальше каким-то образом пытаться, убирая этот уровень дисциплинарной власти, да, как-то переходить дальше на какие-то реформы уже в головах людей.
Да, возможно, потому что так традиционно сложилось, и это случилось при возникновении университета в России, что университет, ну, так как-то, вот, кажется, общество несет ответственность за своих студентов. Это был классный час свободы, вела программу Тамара Леленкова. В программе принимали участие студенты Высшей школы экономики Юлия Архипова, председатель студенческого совета кампуса Высшей школы экономики Анатолий Мисура, студент МГУ Михаил Мыльников и уполномоченный по правам студентов Артем Хромов. Мнение администрации: проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Яндовицкий и президент Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов.
Еще теплый, совсем не замерз.
Я не знаю, кому нужны такие страшные песни, но мне они нужны. Я очень давно живу, очень много всего знаю. И есть вещи, которые меня мучают. Иногда, когда расскажешь, им становится легче.
«Поверх барьеров» поет Людмила Петрушевская. Драматург, прозаик, поэт.
Как говорил Наня Бригвадзе, первые три песни смотрят, как одет, сколько лет. Можем выкинуть. Это стандарт такой, да? Поэтому я однажды вот как раз написала эту песню «Ночной автобус» и стала петь ее первой, чтобы зритель забыл не то, что там сколько лет, как выглядит, но я зачем здесь вообще сижу? Нет, милый друг, ты отдыхать здесь не встанешь. Ты сейчас будешь слушать, как заведенный.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 19:00. Время московское.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.